психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
Добрый день, дорогие друзья. Очередной понедельник. Очередная у нас тема. Кстати, второй блиц тоже. Очень классные вопросы вы прислали. Прямо это так приятно, что уровень вопросов такой высокий. В том смысле, что вопросы глубокие. Его завернули. Спасибо вам огромное. А со мной в студии второй ведущий специалист проекта «Чувство покоя» Валерия Витальевна Трофимова. Лера, привет.
Добрый день. Я снова с вами. Здравствуйте.
Послушай, ну все, группа стартует. Да. Группа уже занимается. Кстати, на второй урок еще можно добавиться, потому что первый урок, по сути, вводная лекция. Да. И, да, прогрессивная мышечная релаксация, которая дала имя нашему проекту «Чувство покоя». А вот на второй урок еще можно успеть, но если вы на него не успели, то на третий мы вас уже не возьмем, вы не догоните группу. Тема второго урока.
Обида. Будем знакомиться с таким переживанием, как обида. Да, занятия у нас не повторяются, темы не повторяются и строятся по принципу от простого к сложному. Поэтому первое вводное занятие можно компенсировать даже...
Просмотреть в записи.
Самостоятельно, да, посмотрев записи, либо организовать со мной консультацию. Я всегда подскажу, помогу, друзья. Так что пользуйтесь этой возможностью, проявляйте жадность. Я всегда рядом. Но если вы будете пропускать уже последующие занятия, то нет, уже влиться в программу будет невозможно, потому что это будет просто очень сложно для вас. И в целях сохранения вашей безопасности мы не прибегаем к этим шагам.
Но ритм-то комфортный, раз в неделю.
Раз в неделю, да.
Еще год назад у нас ритм был даже полгода назад. Прошлой весной, летом, да, у нас ритм был два раза в неделю. Мы немножко убавили ритм, потому что мы все время работаем над дидактикой курса. И мы поняли, что, ну, все-таки и текущие обстоятельства жизни у людей такие насыщенные. Все-таки это тяжеловато. Мы увеличили плечо. И теперь курс, по сути, занимает 7 недель, потому что раз в неделю мы встречаемся. Но, конечно, очень полезна предварительная консультация и разбор вашего теста. Чтобы мы вам сказали, как и над чем работать на курсе, где вот это проблемное место, чтобы вы его увидели, чтобы это была не ваша интерпретация, а все-таки взгляд специалиста, потому что люди себя, ну, неадекватно оценивают. Ну, действительно, за собой какие-то недостатки или даже, наоборот, достоинства увидеть сложно. И как раз мы во время консультации вам говорим, ну, смотрите, это же ваша сильная сторона.
Да, и нередко, конечно.
Нередко, да. Мы с тобой весь месяц март обсуждаем проблемы отношений. Так получилось, что проблемы взаимоотношений человека с самим собой. Да. Вот такой у нас с тобой получился март. Поэтому в этом выпуске сегодня мы должны поговорить еще об одном, скажем, производном эффекте в проблемах взаимоотношений с собой. Это расстройство пищевого поведения. А то как-то в выпуске «Спасайся, кто может» мы с тобой там болезнями попытались запугать наших слушателей. Но ведь есть не обязательно психосоматические какие-то проблемы, да, или там, скажем, снижение иммунитета и частые простуды, допустим, да. Есть же и проблемы именно с пищевым поведением. Ну, давай немножко расскажем. Я бы сказала так. Три главные проблемы с пищевым поведением. Вот я их сейчас назову. Первое – это нервная анорексия. Когда человек не хочет есть, у него пропадает аппетит. Он правда не хочет есть. У него вот этот вот голод, как состояние, отсутствует. Вот. Он, даже многие анорексики боятся есть, потому что они боятся поправиться. Вторая проблема – это булимия. Это как раз неконтролируемый аппетит. Это крайность, противоположность, да? Первой проблеме. Ну и компульсивное переедание. Когда вне зависимости от чувства голода, есть оно или нет, человек все время жует. По крайней мере, если меня захотят проверить, там прогуглят, увидят, что да, в общем-то, так оно чаще всего и классифицируется. Ну, давай, мы-то с тобой все-таки специалисты по эмоциям и по типам мышления, ну, во всяком случае, в контексте соногенной и патогенной. Да?
Вот да.
Наша научная школа здесь свой предмет видит. Поэтому давай мы укажем, какие эмоции, как, в общем-то, неуправляемые, что ли, да, эмоции, стихии вот этого внутреннего мира человека приводят его к расстройствам пищевого поведения, как это в классификации Всемирной организации здравоохранения записано. Ну, я хочу сейчас твой взгляд послушать, потом скажу свой, и мы так немножко, может быть, даже и поспорим. Давай. По поводу нервной анорексии, как ты думаешь, механизм какой?
В первую очередь, это гнев, направленный на себя. То есть это человек крайне недоволен собой, своей, в данном случае, внешностью, и таким образом накладывает на себя некоторые наказания, да, в виде отмены приема пищи для того, чтобы исправить свое поведение, в данном случае внешний вид. То есть как я должна выглядеть? Я должна выглядеть и быть стройной. Причем эта стройность совершенно не имеет никакого отношения с отражением в зеркале. И эта стройность живет в сознании, в представлениях о себе, потому что человек может быть уже истощен, да, и у него не хватает питательных веществ, он выглядит, может быть, даже очень уже болезненно, некрасиво.
Изможденно.
Изможденно, да. Прям находясь в истощении, смотрит на себя в зеркало и видит другой образ. Не то, что
в реальности... Что в голове там у него, да.
Он видит исключительно вот этот вот недосягаемый образ приятного красавицы, которая должна отразиться в зеркале. Если это в зеркале не находится, то есть не находит свое отражение, тогда надо продолжать вот эти вот изнурительные самобичевания отсутствием еды.
Ты знаешь, я о гневе никогда не думала, как об источнике. Я, скажем так, присмотрюсь к людям. Я чаще встречала, может быть, это сейчас для меня будет такой большой помощью профессиональной от тебя, потому что я чаще встречала, ну, или обращала внимание, и, может быть, вот, не, ну, как бы, невнимание к гневу, это, может быть, даже моя профессиональная ошибка, я чаще видела страх. Люди боятся поправиться. То есть для них вот это вот красивые округлые формы – это ужас. Потому что вот эта округлость означает жир. А вот жир – это плохо. Смотри, какая там причудливая конструкция. Это погоня, действительно, я полностью с тобой соглашусь, за каким-то идеалом красоты, который нигде не нарисован, кроме как в сознании человека. Снаружи его не видно. И он действительно вот эту свою фантазию в уме действительно сравнивает с изображением в зеркале. При этом, смотри, вот то, что красиво для него – оно не должно содержать жира.
Да.
И получается, он стремится не к округлым красивым формам, хорошо контурированное такое тело, да, там, не знаю, кубики на животе или там, да, вот, ну, рельефные мышцы рук, допустим, вот эти вот, да, изгибы, да. Да, а именно наоборот, полное отсутствие этого рельефа, потому что вот за рельефом он видит не мышцы, а он видит жир. А это плохо, это отвратительно. То есть ты представляешь, какая искаженная картина там в голове? Да. И вот он в попытке ее достичь в зеркале, да, уже не в голове, а в зеркале увидеть, человек начинает в буквальном смысле бояться поправиться. То есть я это вижу все-таки как страх.
Ну, напомним нашим слушателям, что гнев – это очень сложное переживание. Я как бы так обобщила. Да, я соглашусь, конечно, там есть и страх. Я вижу здесь и стыд. Но именно крайнее переживание страха и стыда заставляют человека что злиться и причинять себе уже вред.
А вот я с тобой здесь полностью соглашусь. Стыдно быть таким, какой ты есть, равно толстым. Это вот конструкция речевая, внутренняя речь так звучит у человека, да? И поэтому дальше целая философская идея, что чтобы похудеть или чтобы не поправиться, нужно перестать есть.
Да.
Вообще.
А если это не получается быстро, например, либо там человек может сделать глоток воды, встать на весы и увидеть, что стрелка там на несколько граммов сдвинулась, то он начинает что, применять активные меры и отказываться еще, то есть на более долгий срок от еды, либо вообще тотально отказываться. То есть с чего вообще все начинается? С диеты?
Да, сначала стыд.
Да.
Потом, еще раз, вот эта вот, значит, идея красоты, что красиво это вот так, а не с наличием жира под кожей, да, смотри, то есть классификация какая-то красоты происходит, формируется этот образ красоты, потом подтягивается идея философская, чтобы быть красивым, надо подавить аппетит, то есть надо перестать есть, и дальше внутренние усилия человека все направлены на подавление аппетита, и в конце концов он находит этот путь. Что подавляет аппетит? Страх поправиться. То есть, да, представляешь, вот там какая конструкция. А если ты поел, ты себя наказываешь. какими-то дополнительными физическими нагрузками или там голоданием каким-то дополнительным, там лишний день голодания. То есть это такая, в общем, причудливая, ну, как сказать, конструкция вот поведенческая, где еще раз, значит, идея, что такое хорошо и плохо, что такое красиво и некрасиво, где жир это равно очень плохо и очень некрасиво, да, соответственно, стыд. Потом философская идея, что чтобы похудеть и быть красивым, надо перестать есть. Нужен поиск средств внутренних, как подавить аппетит. Он находится. Люди даже употребляют запрещенные вещества, которые да. Иногда и спортивное питание неправильно применяется.
Психотропные препараты.
Да, для того, чтобы подавить аппетит. Да. И когда этот эффект начинает постепенно достигаться, человек видит изображение в зеркале, приближающееся именно не достигшая, а приближающаяся вот той картинки, которая у него в голове там сформировалась, да, то это получает положительное эмоциональное подкрепление. И срабатывает закон научения. И аппетит начинает вытесняться как биологическое явление в организме. И человек этот аппетит действительно теряет. И ему правда не хочется. Вот так возникает нервная анорексия.
Ну, потому что уже организм расценивается употребление пищи как враждебное действие.
Как опасность.
Как опасность,
да. Да, становится опасно. Таким образом, мы все имеем дело, наблюдаем нервную анорексию.
Да.
Ну, так она выглядит. Тогда нам нужно поговорить о механизме булимии, как о ее противоположности. Булимики же не всегда толстые.
Конечно.
Вот нет. Булимики тоже достаточно худы. Булимики тоже достаточно худы. Они едят, чтобы успокоиться. У них к, собственно, самой пище нет никакого отвращения. У них голод есть. Голод. Да. Они не пытаются этот голод подавить. Но они пытаются все-таки поддержать себя и как-то свое состояние облегчить. Потому что если ты обожрался и дышишь через раз, то, вообще говоря, состояние очень плохое. Правда, можно умереть. Я не знаю, заворот кишок случится. Врачи тут более компетентны, да. Да, в прогнозах. В оценках, в том, как это называется. Булимик, собственно говоря, вызывает рвоту. То есть он ест вхолостую. Это просто перевод пищи.
Да.
И булимик избавляется от чувства вот этой тяжести в животе, от вызванной перееданием. И тем самым истязает себя. То есть он пищу проживал, жевательные движения все совершены, насыщение вроде бы наступило, потому что наш мозг реагирует не на распирающее чувство в желудке, а на количество жевательных движений. Почему врачи все время говорят, хорошо, жуй пищу. И
медленно,
тебе нужно
да.
будет да, меньше еды, чтобы насытиться, потому что мозг реагирует на количество жевательных движений. Это в огромном количестве экспериментов, которые как проводились 60-х, там, 50-х годов прошлого века, так и проводится до сих пор на мышах, крысах, кроликах, там, приматах, ну, в общем, и так далее, и тому подобное, доказано, что центр голода реагирует на количество жевательных движений. То есть вот эти жевательные движения совершены, хотя булимик заглатывает иногда, как хищник, прям кусками не разжевывает, да. Но, тем не менее, это количество достигается, наступает насыщение, но уже пища стоит, что называется, в пищеводе, да, оно уже туда не пролазит. И чтобы облегчить свое состояние, он вызывает рвоту. Что называется, два пальца в рот, рефлекс у корня языка срабатывает, и пища эвакуируется. Потому что человеку тяжело. А зачем булимик ест?
Ну, для того, чтобы избавиться от тех страданий, которые приносят ему переживания. Такие как? Начнем с самого очевидного. Это обида. Да, когда мир живет не по тем правилам, как хотелось бы нам. Да, когда наши ожидания не находят своего отражения в действиях окружающих нас людей. Это первое. Второе. Когда мы находимся под давлением постоянного чувства вины. Если человек чувствует свою вину перед близкими и не может избавиться от этого состояния, то, конечно, лучше слопать шоколадку и забыть об этом хотя бы на момент, пока она пережевывается. Если есть много шоколадок, то они все пойдут в расход.
Ну вот, кстати говоря, булимики обидчивые, у кого вот такая невротическая обида, они встречаются чаще, чем те, у кого невротическая вина. И, кстати, женщины-булимики, вот именно женщины-булимики чаще вот с невротической обидой, они заедают эту обиду. И тут я тебе хочу сказать, что у меня все-таки опыт немножко профессиональный побольше, скажем так. Тут дело даже не в шоколадке, им все равно, что есть.
Все равно, они могут не заметить. Они могут есть шоколад с майонезом там, и не, без разбора. Потом поймают себя в состоянии, стоящей перед открытым холодильником, и там половины продуктов уже нет.
Если это происходит на улице, во всяком случае, по тому опыту профессиональному, который есть у меня в работе с булимиками, их очень выручает фастфуд. То есть если вот этот стресс эмоциональный возник, то есть у них вообще нет никаких претензий к своей красоте, они не стремятся к этой красоте, и там это вообще ни при чем. Стыд здесь вообще ни при чем по поводу своего внешнего вида. У булимиков я ни разу не встречала таких. Если такой встретится, я, конечно, на подкасте скажу, что а вот такой пришел ко мне человек. Это вообще какие-то социальные истории, вообще это что-то жизненное абсолютно. И он оказывается на улице, и вот его, что называется, накрывает эта обида, то их очень выручает фастфуд, потому что как раз вот эта сытность дает картошка фри, гамбургеры, вот такое что-то. То есть, не знаю, шашлычная, пицца. И они это съедают 2, 3, 4, 5 штук. Прямо да. Вот, чтобы обожраться в этой пиццерии. И они же не принимают какие-нибудь, там, не знаю, ферменты типа там, мизим или какой-нибудь фестал. Там. Ну, то есть они не принимают то, что позволит им переварить пищу. Они, ой, что я уже дышу через раз, что-то мне прям плохо. И аж до потери сознания. И они идут в том же заведении, в туалет, и все это выплевывают.
Да.
Да, то есть эвакуируют, как говорится, через то же отверстие, через которое эта пища заходила, разжеванная. И вот тогда их эмоциональный стресс снимается. И вот эта рвота, которую они вызывают, она снимает не стресс переедания, а ту обиду.
То напряжение, да, которое несет переживание.
Которое вызвало вот такой неудержный голод, безудержный голод. И вот это в наших глазах специалистов проекта «Чувство покоя» – это механизм формирования булимии. Если, кстати говоря, дорогие наши слушатели, у вас есть своя версия, своя гипотеза, свой взгляд на формирование булимии, вы пришлите нам. Мы, конечно, будем очень благодарны, но мы общаемся с публикой в телеграм-канале нашем. Ссылка на наш телеграм-канал в описании к каждому выпуску. Мы там с вами общаемся. Туда нам пишите, рассказывайте истории. Мы будем очень рады пополнить свой профессиональный арсенал вот такими там, какими-то новыми механизмами. Мы увидим что-то, что у нас пока в тени. Может быть, нам действительно какой-то другой механизм запуска булимии не попадался пока в практике. И будем очень вам признательны, если вы нас с этим познакомите. Потому что тогда мы будем готовы
эти задачи решить. Да,
да, да, да, да. К тому, к чему раньше не были готовы. Хотя представление получим. Я не думаю, что булимик себя наказывает. Вот здесь я не думаю, что нам стоит искать какой-то гнев у булимика против себя.
Нет, однозначно нет.
Они больше все-таки страдают от каких-то несовершенств мира. Это какое-то больше разочарование в других или в себе. Но даже вот если вина лежит в основе булимии, я тоже там не вижу гнева на себя направленного.
Нет, гнева нет. Там есть именно в вине, скорее даже правильно, обида там центробежную силу имеет. Потому что когда я становлюсь виноват, я обижаюсь на тех людей, которые заставляют меня это переживание испытать.
А, да, наверное, такая конструкция причудливая есть. Но тогда, понимаешь, мы должны сейчас слушателям нашим сказать, а почему именно пищевое поведение, почему они не идут там в алкоголизм, почему не идут там еще во что-то, снимать этот стресс, вот вызванные обиды, почему именно пищевое поведение? А вот здесь я вам хочу сказать, что это, как правило, случайное сочетание тяжелой обиды и чувства голода. Просто так сложились обстоятельства, что вот момент возникновения стресса, вызванного обидой, пришелся на тот временной отрезок в течение дня, когда вы как раз были голодны. И вам надо было поесть, потому что голод биологически более значимое состояние для организма, чем обида. А оно просто наложилось одно на другое. Вы поели, вам стало легче, но вы решили, что и обиду можно перенести. простить, как бы,
фокус,
да.
Фокус внимания уже перешел, конечно, на употребление пищи, на принятие, получение от этого некоторого облегчения удовольствия, но облегчение от голода также принесло и облегчение от переживаний. Вот избавление от этих страданий, как от голода, так и
от обиды,
в сцепке
да.
получилась да, да. такая как бы связка, да, случайная связка обида-голод. И облегчение от этих состояний, то есть от этих переживаний, от этого напряжения, приводит к желаемому результату.
Опять же,
в будущем.
Да, срабатывает закон научения. Положительное подкрепление в виде избавления от страданий, в данном случае от двух страданий сразу. То есть это очень мощная история.
Да. И вот это случайное совпадение, если оно повторилось, также может быть случайно, несколько раз.
Все начинает развиваться этот процесс. Здесь надо сказать, что случайное совпадение по времени обиды и чувства голода. Это совпадение по времени. Ну и последнее, что нам нужно сказать, это компульсивное переедание. Вот последнее, да, mm-hmm. хотя бы 5 минут посвятим компульсивному перееданию. Компульсивное переедание вообще никак не зависит от наличия или отсутствия чувства голода. Вообще. Это снятие напряжения при помощи таких легких перекусов постоянно, вне зависимости от чувства голода. Это именно вредная привычка, стимулируемая в философии. Ну, перекуси, успокойся.
Да, да, и тебе полегчает.
Да, больше там вообще ничего нет. По чуть-чуть все время человек что-то жует, и, как правило, калорийную пищу, вот как раз высокоуглеводистую, вот, там легкие углеводы.
Ну, как правило, к этому приводит такое переживание, как тревога, мы это называем страх.
Да.
Вот, поэтому вы можете за собой, может быть, замечаете, когда предстоит какое-то мероприятие, да, там можно лузгать семечки, можно покупать какие-то крекеры, можно трескать шоколадки, можно лопать конфеты. Если вы видите вокруг себя кучу фантиков, ну, тогда, да, у вас есть подобное проявление этого поведения. Посмотрите на людей, которые работают рядом с вами, да, либо живут в семье, да, посмотрите, как ребенок делает уроки, может быть, у него там тоже все фантиками завалено. Ну, дети самые доступные, это что, фантики, да, либо это, может быть, крекеры какие-то, может быть, чипсы и так далее. То есть любая какая-то, какой-то такой легкий перекус, это не обязательно должно быть блюдо в тарелке. То есть это что-то такое доступное, когда можно всегда...
Кофе со сливками, маленькая булочка.
Да, руку в карман, там что-то достал. Либо вот так на бегу купил, слопал, прибежал на работу, еще конфетку из ящика достал, из ящика стола, да, и продолжается. Поэтому переедание как такового, оно не ощущается организмом, потому что это такое постоянно проявляющееся
жевание,
поведение,
да.
Жевание, да, без большого какого-то колоража. То есть там... Калорийности-то не такой большой нет.
Да, а человек пухнет.
Да.
Пухнет. Потому что есть идея, что, ну, сел поработать с кофейком, да, сел телевизор посмотреть с чипсиками. Ну, то есть, когда вы зачем-то, еще раз говорю, вот это зачем определяется просто культурой, что идешь в кино, берешь попкорн. Ну, вот так вот.
Да,
это
да,
культура
да.
такая, да, она приводит к тому, что ты все время жуешь. Это входит в привычку очень незаметно. И еще раз, с аппетитом это никак не связано. Ну да, это может быть связано с тревогой. Кстати, при тревоге ты начинаешь понимать, что ой, мне там вроде надо пожевать. Хотя я есть не хочу, но пожевать хочется. Здесь могут спасать жвачки, потому что, ну, что уж там говорить, жвачка там калорийности, ну, в сравнении, скажем, я не знаю. С мармелада не имеет. Ну, то есть
либо
другая.
Тик-так.
Да. Вот, что-то такое. Но, а если нечего пожевать, то есть если вот во рту там погонять нечего, то, да, ты не можешь эту тревогу снять. Но проблема компульсивного переедания в том, что даже вне зависимости от тревоги, хотя тревога его усиливает, безусловно, ты просто все время жуешь. Это просто вредная привычка.
Да,
все время иметь доступ к еде. Да, это так действует культура, это производная от культуры. Так вот, что мы под конец должны сказать? Увы и ах, к сожалению, под конец. Да, что с этим можно сделать? Но я думаю, что любой человек, который нас дослушал до конца, понимает, к чему мы ведем. К тому, что нужно ставить под контроль свой внутренний мир и вот эти переживания. Нужно как-то отделять, значит, переживания, обсуждение там, новостей, обсуждение чьих-то жизненных историй, выполнение рабочих задач от приема пищи. это не должно сочетаться как минимум по времени.
Да, конечно.
Если мы говорим о нервной анорексии, надо себя принять таким, какой ты есть. Как себя принять таким, какой ты есть? Я, конечно, могу сейчас сплясать там лезгинку или цыганочку с выходом, но вы все равно не поймете, потому что это опыт организма, его нужно приобрести. Мы можем вас к этому опыту привести. У нас для этого есть целый набор технологических модулей, которые называются итерационные угошения, они разного вида, эти итерационные угошения. Мы выполним эту процедуру, и вы поймете, что-то вы переживете вот это состояние, которое называется принятие себя. Проблема с вашей нервной анорексией будет решена. Да? Мы зайдем с какой стороны? Стыд, страх и гнев. Вот эмоции, которые будут подвергнуты угошению в пищевых ситуациях, связанных с приемом пищи. Чтобы не страшно было есть, чтобы не стыдно было смотреть на изображение в зеркале, и чтобы не было гнева на себя за то, что ты кушаешь. С булимиком это работа со всем спектром эмоций. Вот, кстати, булимики хорошо в группе. Вот в том же самом тренинге «Шаг к себе» решают проблему. Причем они иногда даже и не говорят, что у них булимия. Это потом на выпускном мы выясняем, что человек переедать перестал. Там, то есть,
да, и либо когда мы пройдем занятия по стыду, и люди уже не стесняются, могут говорить о своих каких-то задачах, проблемах, которые к нам привели, они могут озвучить. Да.
Так что булимикам прямая дорога на тренинг. Онлайн формат, кстати, вполне для них достаточно. Это для нервной анорексии, если человек уже в истощении, групповой работы может быть недостаточно, нужна персональная. Вот. А для тех, у кого проблемы с компульсивным перееданием, вот для них самая плохая новость. Потому что это настолько привычное фоновое действие, что это только, увы и ах, индивидуальная работа, и в групповом формате мы ее не решим, потому что, во всяком случае, в тренинговом пространстве, на том тренинге, который ты ведешь, там даже нет этих технологических модулей в составе упражнений.
Там другая работа вообще, типа технологии.
Да, там совершенно другие, да, протоколы применяются. Потому что там эмоции имеют минимальное влияние.
Там имеет значение, что ритуал.
Ритуал, да. А вот ритуал очень плохо осознается, и это только индивидуальная работа, но это уже ко мне. Спасибо большое, Лера, что ты добросовестно весь март трудилась со мной в этой студии.
Спасибо, что я теперь стала соведущим, действительно, таким постоянным. И это для меня уже не сколько новый опыт, но тоже очень хороший опыт. Так что спасибо большое.
Ну, встретимся с тобой в следующем выпуске. Всего вам доброго, дорогие друзья.
До свидания.
Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.